Программа «Мобилизация».
Здравствуйте, сегодня 10 января 2011 года. В эфире «Штурм Радио», программа «Мобилизация». Вас приветствует ведущий программы, зовут меня Александр. Со мной в эфире Алексей.
Здравствуйте.
Сегодня на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает глава Древнерусской церкви православных староверов Патер Ди Александр Хиневич. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего интервью – преследование староверов по 282 статье. Александр, я предлагаю вот начать наше сегодняшнее обсуждение, нашу встречу в эфире вот ответом на те обвинения, которыми забрасывают спамеры наш сайт. Ну и, наверное, и вы тоже сталкивались с такими обвинениями неоднократно, что якобы, несмотря вот на вашу деятельность, имеется информация, что ваши родственники являются евреями по национальности, якобы они живут в Израиле, в том числе поступают обвинения там чуть ли не в мошенничестве, в подлоге, там, в том, что вы вот как бы не совсем честны со своими, значит, прихожанами. Вот можете его сразу с самого начала одним монологом ответить вот этим всем обвинениям?
Ну, это не только вам пишут спамеры и сетевые тролли. И нам почтовые ящики такими письмами забрасывают. Могу сразу сказать, то есть то, что вот пишут, будто бы моя мать живет в Израиле. Ну, это выдумка. У меня мама христианка, в отличие от отца, старовера. И несколько лет назад ей врачи поставили диагноз рак крови. И по совету женщины она начала ездить к гробу Господню молиться. То есть вот после многолетних туда поездок на молитву рак крови исчез. Но я не стал ей говорить, что это вот именно ее вера помогла ей. А сейчас моя мама живет здесь, в Омске. Вернулась домой, излечившись. Если кто считает, что улица Конева и 12-й микрорайон города Омска является частью государства Израиль, но это их как бы личное незнание географии. А брат по контракту работает на Ближнем Востоке. Он и в Израиле, и в Иордании, и в Ливане был, и везде, как он сам говорит, занимается еврейским ремонтом. Ну, евроремонтом. Минимум работы, максимум денег. У него, по-моему, в этом году контракт заканчивается, и он возвращается домой. То есть он тоже, как и мама, христианин. Если, я вот думаю, если бы Евгений у меня поехал в Африку, он что, негром стал бы? Или в Китай. Тогда стал бы и китайцем, если бы там работал. Вот как бы основной ответ. Я могу сказать, то есть уже многие приезжали и даже копировали на сканере мое свидетельство о рождении, в котором четко написано: отец русский, мать русская. Я могу сказать, что русскими записали нас после революции, потому что все предки моего отца, они все с Белоруссии. Древний белорусский род. Упоминание о котором есть в хрониках Великого княжества Литовского, Русского и Жеманского. Поэтому я до сих пор езжу за границу в Беларусь к своим родственникам. А материнские родственники, отец моей матери был донским казаком, а ее мама была немка. Вот и все.
Ну, а вот такие легенды, что якобы вы ездили в Соединенные Штаты Америки, и вас там чуть ли не Ку-клукс-клан воспитывал.
Эта байка появилась в 1996 году, в преддверии выборов. Ходили представители Российского общенародного движения, сокращенно РОД, раздавали всем листовочки, в котором было написано, что я 5 лет прожил в США, где меня воспитывали куклукс-клановцы, а потом, вернувшись в Россию, я создал нацистско-фашистскую секту тоталитарного типа. Хотя в это время я находился за полярным кругом, в городе Салехарде, где работал в управлении культуры звукорежиссером.
А по поводу вот, образования церкви, кто-то говорит, что это опять же движение выдуманное, и церковь специально была создана для того, чтобы прикрыть это выдуманное движение. Насколько
да
это
ничего подобного. У нас понятие церковь – це родовой круг, отцами ведущими создан. То есть я слышал, что вот якобы я создал свое верование и начал его распространять. Ну абсурд, ну представьте. Моего прадеда 29 декабря 1932 года тройка АГПУ НКВД Запсиб края по 58-10 осудила на 10 лет концлагеря. Через полгода его в концлагере расстреляли за то, что он от веры не отрывался. Это что, я создал веру, навязал своему прадеду и подвел его под вышку, так что ли? Ну, избегал в прошлое, там, князя Святослава научил, князя Игоря. Люди об этом заявляют, которые вообще не знают предмета. Что один человек не может создать вот то, что вот у нас, допустим, преподается в школах, да, в общинах, в училище, в духовном семинарии. Что один человек не в состоянии столько придумать и свести это все в единую систему. Тут даже тысячи человек не хватит, чтобы такое создать.
Калаврат, еще скажи, пожалуйста, вот что касается такой тоже байки про выдуманность вед славяно-арийских. Когда первые были вообще напечатаны славяно-арийские веды? Впервые?
В переводе на современный русский язык.
Ну, в переводе.
Да, на современный русский язык в 1944 году.
А то до есть, этого?
А до этого было на древнерусском языке. То есть были и на более старых, но для повседневного обихода было на русском языке, будем говорить, Российской империи.
Угу.
А в 44-м уже в соответствии с правилами правописания русского языка Советского Союза было.
То есть опять же это не твоя выдумка, да?
Я уже устал объяснять, что я написал только комментарии к ведам, и в этих комментариях я разъясняю образы слов, которые вышли из употребления. Вот и все.
Понятно.
Ну вот сами подумайте, если человек написал комментарии к какой-то книге, он разве становится автором данной книги? Нет. Он просто написал комментарии. Вот и все.
Я думаю, что исчерпывающий ответ.
В общем, да.
Да. Предлагаю дальше приступить уже непосредственно к вопросам.
Александр, может быть, тогда по нашей традиции зададим вопрос, что видит вообще Калаврат сегодня по вот этому вопросу, который поднял, преследовать проверку 280.
А как раз вот вопрос от Николая Комарова. Расскажите подробно, за что против вас возбуждали уголовное дело по 282 статье. А потом мы углубим этот вопрос.
А, ну давай.
Ну, сначала были попытки возбудить против меня по 282, якобы за разжигание межнациональной и религиозной вражды. Но представители других конфессий, ну, это сначала юстиция пыталась возбудить. Когда у нас собирали в мэрии, они поднялись, и не я, а они объяснили, что мы ко всем конфессиям относимся веротерпимо, никуда не вмешиваемся, поэтому у них ничего не получилось возбудить против меня дело по 282. Потом уже, если вы помните, был принят закон о противодействии экстремистской деятельности. И юстиция на основе этого закона лишила статуса юрлица две общины в Омске, то есть Асгарскую славянскую общину и общину Капища Веда Перуна, а также мужскую духовную семинарию. Все из-за того, что люди на праздниках, особенно девушки, были одеты в сарафаны конца 19-го, начала 20 века. А узор на сарафанах был свастичный. И это посчитали, что вот оскорбляет чувства людей, свастичные символы. Плюс еще у нас на капище 12 лет на куполе сваор был, то есть свастичный символ. Внутри капища росписи со свастичными элементами. И это собрали все в кучу и провели, как говорится, показательный суд. Но там, на том суде 2004 года, ну, все было шито белыми нитками. Допустим, юрист от обвинения от СССР, то есть юрист из губернаторства, он заявил, поскольку ИСОМ является Министерство юстиции Российской Федерации, а также губернаторство Омской области, истец не обязан доказывать в суде правоту своего иска. А все факты и доказательства, предъявленные Древнерусской церкви староверов, не могут быть признаны фактами и доказательствами, потому что они не были признаны таковыми судом. И все это на основе законов нашего правового государства. Но после этой вот речи, вот этот юрист губернаторства стал министром соцразвития правительства Омской области. То есть понятно. А то, что там творился на суде полный беспредел, это неудивительно, потому что когда адвокат сказал судье, что нарушаются права человека, международные права и конвенции, которые подписала и ратифицировала Россия, судья областного суда сказал просто: вы мне тут еще Конституцию России вспомните, я вас быстро выгоню из зала.
Замечательно.
Поэтому ничего удивительного. И заметьте, постановление суда было о том, что лишить статуса юрлица вот эти три юридические лица, организации, то есть две общины и семинарии. Не запретить деятельность, а лишить статуса юрлица. Все. А когда с Москвы пришло указание против меня возбудить дело, они что сделали? Приехали на праздник, с другого берега реки засняли праздник, как так называемые ОРМ, оперативно-розыскные мероприятия. Послали одного работника ФСБ, а там люди приехали на праздник, ну, чтобы в баньке помыться, попариться. Сбросились, купили машину дров. Он пока помогал им складывать дрова. Вот это тоже легло в обвинение, возобновление деятельности. То есть, и перед этим как раз была принята статья, раз по 282 статье я не прохожу, они придумали статью 272.2. Часть первая, возобновление деятельности религиозной организации, закрытой по суду за экстремизм. Но сначала в обвинении было, что я возобновил деятельность двух общин. Но когда я им объяснил, я говорю: вы посмотрите, кто в учредителях Асгарской общины. А там в основном Хиневич, 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 Хиневич. Я говорю: община – это семья. Как суд может запретить деятельность семьи? Все, из дальнейшего, как говорится, обвинение Асгарская община выпала. Я объяснял, что я не мог возглавить другую семью. Ну, им же ничего не докажешь. Им дали указ. И они осудили 2 года, условно, вот уже прошло полсрока, то есть приходится каждый первый понедельник ходить на отметку в надзор, каждый квартал брать от участкового характеристику, что у нас тут ни дебоши, ни ругани, которых и так никогда не было, и приносить туда. А в числе обвинений были такие пункты. Например, я подключился к сети интернет, в результате чего продолжил работу сайт allchurch.ru. Сайт находится в Канаде, то есть на сервере в Канаде. То есть я и спросил судью, а если бы я купил антенну, подключил к телевизору, меня что, осудили бы за то, что я продолжил работу телекомпании, которая на эту антенну ловится? Никто не ответил. Следующий пункт обвинения – возобновление деятельности, как они говорили, экстремистской организации. Переиздание вет. Во-первых, ни в экстремистском списке Министерства юстиции, нигде веды не были в числе экстремистских. И до закрытия еще тех двух общин мы передали права на переиздание московскому издательству «Радович». И они уже переиздавали. Приезжал представитель издательства, говорил, что это они переиздают. Они говорят, там юридический адрес запрещенной организации. Я им объясняю, что раньше при регистрации общин указывался домашний адрес руководителя организации. То есть мой личный домашний адрес. Только и всего. Что в ведах был указан мой личный счет. Бесполезно. Мотивировка была. На счет закрытой общины по суду поступило 1000 рублей из Москвы. То есть ее никто не снимал. Но это мотивировали как продолжение деятельности. Ну и самое главное обвинение, это то, что прошел праздник Вышний день Перуна летом, на котором я присутствовал. То есть обвинение говорит, что вот я возобновил деятельность, хотя в тех же донесениях ФСБ указывалось, что на празднике присутствовали общинники Томска, Иркутска, ну, других городов, ни одна омская община там не указана. Все равно признали как доказательство. Кроме того, постоянно идет ссылка на, что я якобы не выполнил решение суда 2004 года. Хотя на тот суд меня приглашали как третье лицо, ну, чтобы прокомментировать, как представителя вышестоящей организации. И ликвидация была права юрлица двух общин, напоминаю, из семинарии. А ФСБ заявило, что якобы закрыли церковь. Я задал судье вопрос, если закроют какой-либо приход РПЦ, будет ли это означать, что РПЦ вне закона? Нет. Вы видите, как хотят, так и выкручивают.
Ну, понятно. Куда повернули, туда и... Куда ветер дует, туда, в общем-то, они...
А сейчас по России те, кто придерживается старой веры, начинают таскать ФСБ, прокуратуру, милицию. Это связано с тем, что мои адвокаты подали жалобу на решение суда в Страсбург. Дело принято к рассмотрению, и ему присвоен номер. И они пытаются, как говорится, к делу, сшитому белыми нитками, подсунуть еще дело, сшитое еще белыми нитками. Вот и все. То есть многих вызывают и сразу говорят, так, ваше какое вероисповедание? Хотя, согласно Конституции, ни один чиновник не имеет права требовать от человека, чтобы он указывал свое вероисповедание. Это запрещено Конституцией. Ну, видите, властям, по-моему, Конституция вообще не указ.
Понятно. Ну что, дальше пойдем?
Давайте
дальше. Давайте дальше. Да, то есть власти, в общем-то, производят насильственную смену конституционного строя, на самом деле. То, что они сейчас инкриминируют Владимиру Васильевичу Клочкову, вот, судя по их деяниям, по их, значит, пренебрежениям Конституции, как раз вот это можно инкриминировать власть держащим. Ну, дальше. Вот объединил я три вопроса. Первый вопрос от Петра из Ставрополья. Сегодня многие наши соратники упрятаны властями за решетку, и, как правило, это общая для русских 282-я статья. Почему, на ваш взгляд, кремлевские резиденты так активно ее используют в нынешнее время ко всем русским, невзирая на религиозные и политические взгляды? А дальше ему Александр вторит и продолжает. К вопросу о преследовании старой веры и ведических знаний в целом, как вы относитесь к тому, что запретили книгу Левашова «Россия в кривых зеркалах» и «Муромец»? Почему правительство устраивает гонения на старообрядцев?
Ну, здесь можно сказать, что почему русских по 272? Потому что статью-то пропихнули и приняли не русские. Вот и все. То есть эта статья то же самое, что 58-я во времена Сталина. Уничтожение инакомыслящих. Тех, кто мыслит своей головой, имеет свои собственные взгляды, которые может не совпадать, а может противоречить тому, что находится за кремлевской стеной.
То есть они препятствуют, по сути, росту национального самосознания и...
Да нет, вообще сознание. Не обязательно национальное. Вообще сознание. То есть получается, что те, кто не мыслит, как требует партия власти, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация.
Но вот интересно, почему, к примеру, такой документ, как «Катехизис евреев в СССР», изданный, по-моему, в 57-м году в Тель-Авиве, и который ходит, в общем-то, по России до сих пор, не признан экстремистским властями, хотя там, в общем-то, ну, что называется, зашкаливает как раз вот степень экстремизма.
Ну, я, сейчас вам скажу, я не читал этой книжки. Ну, я думаю, что они сами себя же не объявят экстремистами, находящихся у власти. Вот
не для того к власти пришли, да?
Да. Относительно книги. Сейчас много книг не только по старой вере ведической, но и любых попали в список экстремистских. Я сразу скажу, что я не знаю, кто такой Левашов. Я с ним не знаком, никогда не виделся. И что он написал, я тоже не читал, не знаю. Поэтому я не могу говорить о том, чего я не знаю. А вот по поводу вопроса от Муромца. Ну, видать, у человека путанные понятия. Я не слышал, чтобы на старообрядцев устраивали гонения. Мы староверы. То есть у людей очень часто в советские времена, как говорится, подменили понятия и путаница между староверами и старообрядцами. Ну, чтобы было понятно, староверы – это те, кто живет старой верой, которая была до христианства. А старообрядцы – это те, кто придерживаются старого обряда в христианстве. Но во времена реформы Никона, когда был указ царя Алексея Михайловича и патриарха Никона об физическом устранении раскольников, как их тогда называли, хотя раскол устроили сами иерархи церкви на раскольников, но раскольники бежали в Поморье и на Беловодье Сибирское, где староверы давали им приют. Не потому что, как бы, верование совпадает, а потому что по крови идет. То есть им давали приют, как говорится, жилье, прокорм. Ну, и это вылилось тем, что когда пришел к власти Петр Алексеевич Романов и издал указ о ношении немецкого платья, брить бороды, наверное, в курсе, да, Петр Первый. Староверы в городе Таре в 1722 году подняли бунт против искоренения вообще, грубо говоря, славянской культуры. И староверов поддержали раскольники. И тех, и других колесовали, четвертовали, вешали за крюками за ребра. Но раскольников запирали в ихних храмах и сжигали вместе со стариками и детьми. А староверов садили на кол. Как один песочий диак написал, чтобы они с дымом огненным не попали в свое бесовское вырье. Но впоследствии, как говорится, староверы нашли путь избавления от черноризников московских. Они пришли к ним и сказали: «Люди Божии, вам золото надо?» где да надо. Вот по этой тропе пройдете, там золото много, золотая баба, и отправили их в сторону Васюганских болот. Никто оттуда так и не вернулся.
Ищут бабу по сегодняшний день.
Ну да, в болотах. То есть вот таким образом. А понятие старообрядцы появилось согласно высочайшего указа Николая II от 14 апреля 1905 года, где он о вопросах веротерпимости издал свое постановление, и в этом постановлении только с этого времени раскольников начали называть старообрядцы. До этого они были просто христиане-раскольники.
Ясно. Ну а вот до раскола в церкви в христиан...
Раскол – это сейчас его так именуют. Цели и задачи Никона было гораздо проще. Искоренение двоеверия на Руси. Когда существовало славянское православие и христианское правоверие. То есть термины понятны, да?
Да-да.
Православие, когда прославили, и помимо того, что прославили, еще право славили. Только право это было не греческое, не римское, не скандинавское, это было славянское право. То есть оно включало в себя родовое право, копное право, вечевое право, весевое право. То есть понятно, да? Но если бы подделывали древние книги и летописи, Никону бы указали на подделку. Поэтому он приказал переписать богослужебные книги, в которых слова «правоверная вера христианская» заменялись на «православная вера христианская», что последователи протопопа Аввакума и не принимали. Они себя называли праведными христианами, и говорили, зачем нам уподобляться язычникам. То есть язычниками христиане называли представители чужой веры, то есть другой.
Ну, а, кстати, вот такое название «язычники». Может быть, это как-то связано с тем, что христиане, в общем-то, опирались на Писание, Святое Писание, да? А язычники, в общем-то, побольше...
Для них это были все представители язычники. Представители... других народов, других верований. То есть, заметьте, язык – это народ. Представитель народа – языче. А представитель чужого народа, то есть другого, язычи никакой. То есть, язычник. Также вот, чтобы понятнее было с окончанием «ник». Тот, кто охраняет ваши двери, да, ваши ворота, он будет страж. А тот, кто охраняет чужие врата, будет стражник. Человек, который любит одну женщину, да? Если она умерла, его называют как бабы. А тот, кто любитель до чужих женщин, он бабник.
А вот такое понятие, что, например, сапожник, мясник.
Все правильно, сапожник. Тот, кто шьет сапоги для других. Ведь даже поговорка есть, сапожник без сапог. Мясник, который мясо готовить для других.
А если для себя готовить сапоги и мясо?
Для себя делал сапоги. И кто? Скорняк.
Ну, ясно. Я думаю, давайте перейдем уже
к вопросам. Да, давайте. Да, вот маленькое уточнение по этому вопросу. Значит, у нас прозвучало двуверие.
Двоеверие.
Да, двоеверие, прошу прощения. Получается, что в одних и тех же местах, как и христиане, молились и староверы православные тоже молились.
Староверы вообще никому.
Ну, я применил такой просто.
Да, я объясняю. Староверы всегда славили своих богов и предков. То есть считалось, что моление – это унижение себя перед Вышним и Вышнего перед собой. Поэтому всегда были обращения и гимны, то есть славление.
Но, получается, в одном месте, да, приходили христианские
обряды? Не всегда в одном. То есть христиане даже не скрывают, что многие храмы, соборы построены на месте древних языческих капищ, святилищ, городищ.
Ну, не исключали, то есть, скажем так.
Как правило, староверы, они всегда стараются держаться подальше, а мест проведения служб в других конфессиях. Потому что точек выхода силы, да, или как называют, божьих мест на земле много, источник выхода положительной силы, и староверы знают, где их найти, и там собирают. А христиане этого не знали, поэтому они на месте капищ и ставили. Хотя сейчас ставят где угодно. Я был в середине 2000-х годов в Ставропольском крае. И когда мы ехали из Сентуков в Кисловодск по дороге, там была помойка, свалка. Свалку разровняли, на месте свалки построили христианский храм. Какая-то может быть благодать, но это их личное дело. Мы в дела других конфессий не вмешиваемся.
Понятно. Ну, то есть староверы всегда терпимо относились, даже если кто-то...
Староверы хотел... всегда считали, что вера – это личное дело каждого человека. То есть вера, она внутри человека. Понимаете, Ленин с Луначарским народу подгадили вот в каком вопросе. Они сделали обрезание языка. Они изъяли из уже обрезанного языка еще несколько буквиц и убрали образы. И заметьте, раньше учили как. Аз Бога ведаю, глаголя добро. Ну и так далее. А они вместо образов ставили фонемы. А, Б, В. Язык стал безобразный, то есть безобразный. Поэтому слово «вера» она писалась в трех вариациях. Через «ять» – вера. То есть, когда человек верил на основе знания, которое передавалось из поколения в поколение. Вера через «есть» – это слепая вера, то есть верить на слово. И вера была еще через есмь. То есть, когда верили на основе увиденного. То есть, понятно, да? Что слово, записанное через разные буквы, через разные образы, они, эти слова имели совершенно различные смыслы. А сейчас, как бы, у нас одна буква «Е», и люди считают, что вот только слепая вера. Ничего подобного. То есть вера через ять означала чистое знание.
Хорошо.
Ладно, переходим к следующему вопросу уже.
Да, давай.
Вопрос от Александра. Как вы считаете, в наше время Христа отнесли бы к экстремистам? Кем на самом деле был Христос? В какое время жил? И планируете ли вы приехать в Москву?
Ну, в наше время уже Христа отнесли к экстремистам. По-моему, в Ростове был суд, по-моему, год или два назад, правозащитник распространял брошюрку афонского монаха «Верните нам Родину», по-моему, так называлось. И суд нашел там слова «Ваш отец дьявол, отец лжи, и был человеконенавистник и убийца изначально». И вот за эти слова признаны экстремистскими, и данного правозащитника... По-моему, на 4 года поселения, что ли. Я сейчас не помню. То есть осудили, то есть слова Иисуса были признаны экстремистскими.
Та же 282-я статья выходит.
Ну, да.
А это, по сути, основа христианской веры. То есть в России, получается, официально уже, можно сказать, решением суда христианская вера признана экстремистской.
Ну, тут они же не на всю веру, они на конкретную брошюру.
Ну, а там брошюры не на пустом месте. Из святого места.
Вот дальше у нас. Кем на самом деле был Христос? Ну, здесь можно сказать. Христос был как бы посланник к народу Израиля, который принес им весть, что надо сделать, чтобы стать такими же, как остальные люди. То есть, наверное, Библию вы читали, да? В первой главе было сказано, что были созданы люди по образу и подобию Божию. И сказали им плодитесь, размножайтесь, это день шестой. Но заметьте, раз по образу и подобию Божию, если мы в теле, значит и боги были в теле, то можно сказать, что Бог бездушный. Может такое быть? Нет, значит мы имеем душу. Кто может сказать, что Бог бездуховный? Значит, мы имеем дух. Что Бог бессовестный? Может такое быть? Нет. Значит, у Бога была совесть, и у нас есть. То есть вот четыре элемента пластичные. Тело, душа, дух и совесть. Что потом было? Седьмой день Бог отдыхал. А на восьмой начал трудиться его помощник.
Господь. Как?
Да, Господь. И он что? Глава 2, стих 7. И создал Господь человека из праха земного и вдунул его в лице дыхание жизни и стал человек живой душой. То есть он создал душу. Потом разделил ее напополам. Мужское, женское начало. А глава 3, стих 21 сказано. Сделал Господь Адаму и жене его одеждой кожаной и одел их. То есть они получили тело. То есть как бы у тех, кого создал Господь, тело и душа. То есть не свастичная система, а дуальная. То есть, но это же многие говорят, вот он просто одел, как мне один батюшка в беседе сказал, я говорю, и как вы себе представляете, что Господь носится с ножом по раю, чтобы заколоть козу или там корову, освежевать, драть шкуру, высушить, выдубить ее, да, а потом сесть и одежды шить, что ли? Он, ну это вы уж слишком, я говорю, почему слишком? То есть вот тело и душа, Иисус пришел к ним и сказал, ребята, я вам принес третий элемент Духа Святого. Ибо кто обрящет Духа Святого, тот станет как дитё малое, а кто станет как дитё малое, в том совесть пробудется. Вот как бы получение третьего, четвертого элемента. Поэтому, как бы, согласно христианству изначального, евреи были богоизбранным народом. То есть боги избрали народ, чтобы дать им два недостающих элемента, только и всего, чтобы они получили, как говорится, дух и совесть. Я вам высказал как бы свою точку зрения.
Ну вот по поводу, планируете ли вы приехать в Москву?
Ну я пока... У меня надзорка, я пока никуда не выезжаю.
Не выездной.
Понятно. Да. Следующий вопрос.
Потому что даже вот летом, чтобы мне тетушку, она уже пожилая, попроведовать в Беларуси, я отпрашивался в надзорке, ездил, теть Броню проведал, но при этом она в деревне живет, мне пришлось ехать в Барановичи и там в райотделе брать бумажку, что я действительно находился у тетушки в деревне. И потом, приехав назад в Сибирь, как раз предъявить, что я действительно не куда-то ездил, а именно у своей тетки был.
Хорошо. Следующий вопрос от Дели. Приветствую тебя, Александр. Как ты думаешь, после победы над оккупационной властью концепция православных инглингов должна стать государственной?
Ни в коем случае. Никакая конфессия, никакая религия не должна быть государственной. Потому что любое вероисповедание – это личное дело каждого человека. Если какая-либо конфессия станет государственной и основной властью, она начнет уничтожение других верующих. А наша вера, она касается только нас и больше никого. Она заключена в том, чтобы мы сами воспитывали своих детей, своих внуков, своих правнуков, передавали им знания из поколения в поколение, трудились на благо своих родов и защищали свою землю. Вы заметьте, те же Кавказские республики, что они живут по Конституции России, по своим внутренним конституциям? Да нет же. У них действуют там родовые законы. Старейшины решают, как чему быть, кто виновен и что делать дальше. А почему, если им можно жить родовыми устоями, почему нам нельзя?
Вполне закономерный вопрос. Понятно. Но чтобы не превратиться, в общем, в какую-то очередную РПЦ, никаких не должно быть государственных религий.
Да, ответ понятен. Перейдем к следующему вопросу. Объединил два вопроса. Я первый вопрос от Василия. здравия. Кто, на ваш взгляд, сеет рознь между людьми различных вероисповеданий? Кому нужно, чтобы братья по крови грызлись между собой? И второе, на какой почве можно или нужно объединиться атеистам, христианам, староверам, мусульманам в России? Также вот вопрос от Зверобоя. Здравия. Пришло время, когда нашему народу требуется срочное объединение, невзирая на различные религиозные взгляды и верования. Совпадает ли такое мое убеждение с вашими взглядами? Если да, то что может являться объединяющим фактором для всех людей, причисляющих себя к народному ополчению или народному фронту? Как прекратить глупые распри на основе религиозной тематики? Как противостоять врагам России, специально стравливающих людей между собой, в том числе и по принципу веры?
Ну, здесь как бы ответ уже в самом вопросе Василия. Объединение может быть только по крови. Потому что я сказал, вероисповедание – это личное дело каждого человека. Вот и все. Кто сеет рознь? Да кому выгодно стравливать? Кто хочет с этого что-то поиметь? Допустим, когда у нас открывалась Сибирская соборная мечеть в Омске, это еще в 90-х годах. Верховный муфтий Сибири и Дальнего Востока Зулькарнай Шакирзянов меня пригласил на открытие мечети. Я приехал. Сразу же журналисты: а почему вы приехали? Подбежали. Ну, я сказал, ну, Зулькарнай позвал. Я говорю, кто уважает, тот приехал. Кто не уважает, тот не приехал. Ну, а местный митрополит не приехал. Ну, и потом, как мне сказали, его работники церкви против меня там начали распространять все возможное. А я Зулькарная знаю еще с 60-х годов, когда у них еще не было мечети, они собирались в частном доме на линии. То есть, а мы жили там рядом. Поэтому у нас не было никакой, будем говорить, распри на религиозной почве. То есть, многие дети мусульмане были, многие были христиане, многие староверы, и дети между собой общались, никто не дрался. То есть все зависит от того, как отцы воспитывают своих детей.
Но то, что время объединения пришло, это как однозначно и неоднозначно, на твой взгляд?
Ну, это естественно. Ведь заметьте, люди, которые жили раньше разобщенно, со временем стали объединяться, да? Сначала в хутора, потом в села, в деревни. Когда надо было обменяться продуктами своего труда, появлялись торжища. Рядом с торжищами появлялись что? Склады, где товар хранился. А потом уже и ремесленные лавки, и так появлялись города. То есть, а кто-то хочет, чтобы люди исчезли, вот они и стравливают между собой. Ну, многие считают, но я думаю, что доля истины в этом есть, что все указания, все эти рознь идут с Вашингтонского обкома партии. Но чтобы в стране распри исчезли, я думаю, что надо вообще все партии запретить.
Ну, к этому, кстати, Качков, да, говорил об этом.
С нашей позиции, да. Ну, давайте перейдем к
следующему. Ну, просто резюмировать, что, наверное...
Ну, поймите, вот я езжу, вижу. В основном в партиях кто? Кто ничего не делает. Кто ничего не делает. Не трудится. За всю жизнь, как говорится, гвоздя в стенку не забил. А учат, как говорится, сотни, там, тысячи, миллионы людей, как жить. Как ты можешь чему-то учить, если ты в своей жизни ничего своими руками не сделал?
Понятно. Но здесь, наверное, стоит резюмировать, что глупые дурачки подхватывают навязанные вот эти вот розни различные как раз извне. То есть, да, если человек пишет, то он провокатор.
С любого верования выдирается фраза какая-то и начинает ее со всех сторон обсасывать, чтобы натравить на другую.
Угу. В общем, хочешь противостоять, не ведись на эти все...
Конечно, ну своя же голова на плечах. Допустим, тот же Коран говорит: не верь и убей. То есть, когда человек ни во что не верит, да, нету знаний, то То есть Коран говорит, неверие убей. То есть как убить неверие? Дать человеку знания, помочь ему развиваться. А те, кто знает, что, допустим, люди не умеют читать, начали трактовать неверного убей.
Понятно. Ну что, там дальше у нас есть, да?
Да. Следующий вопрос от Ивана. Здравствуйте. Тут целых три вопроса. Как было раньше принято поступать с теми, кто занимался воровством, насилием, убийством? Что бы сделали в старину с так называемыми коррупционерами? Что ожидало бы наркобаронов? За что подвесили бы насильника? Второй вопрос. Почему в современном российском обществе стали возможны все эти гадости? И третий. Какой общественный строй более подходит для новой России? Благодарю.
Ну, сразу могу сказать, что понятие воровство, насилие, убийство, если касается чисто, будем говорить, славянской Руси, да, такого не было вообще. Если происходило, допустим, убийство по неосторожности, да, или человек начинал, будем говорить, вести себя неподобающим образом, таких людей отправляли на остров, давали кремень, нож, соль, не можешь жить в обществе, попробуй выжить один.
Выселки такие, да?
Да. Было вот так. Но если нападали вороги, то, допустим, те же пленные, которые пришли, они должны были 3 года отработать на тех, кому они причинили вред. То есть возместить своим трудом. Если кто-то там убивал, допустим, женщин, детей, тем отмерялось то же самое. Но с коррупционерами, ну, по-моему, хорошо описано у Алексеева. Тем, кто давал взятки, отрубали правую руку. Те, кто брал, отрубали левую. Ну, князь Святослав вел такое.
А с насильниками? За что подвешивали?
Да насильников не подвешивали. Если насильники были чужие, то есть просто, как говорится, пришел с насилием, получи насилие. К 4 коням.
И в разные стороны, да?
Да. То есть вот это вот описание есть. А, либо насилие было вот в ведах указано. Секли розгами, а потом в куль с солью всадили.
Жестко.
Ну, разные. В разных местах разные способы.
А почему в современном обществе стало все возможно?
Наркобаронов. Ну, тех бы просто заставили съесть свое зелье. Все.
То есть, чего принес, то и скушай, да?
Да.
Ну, вот, наверное, потому что вот этих наказаний теперь нет, поэтому и стало возможно все вот эти гадости в российском обществе, в современном. Согласны, Александр?
Ну, отчасти да. Но здесь я опять скажу, все зависит от воспитания. Вы заметьте, воспитать, ведущим отеческим словом питать. То есть воспитанием всегда занимались отцы. А с приходом на Русь христианство себе присвоило право воспитывать детей. Потом любая власть, что вот школы должны воспитывать, да? Нет, семья в первую очередь должна воспитывать своих детей. Потому что в семье, в роду передается знание, опыт поколений. А что может дать школа? Штампы, догмы, стереотипы. Ну, вот сами все учились в школе, я учился в школе. Я очень часто задавал учителям вопросы, которые их ставили в тупик. Допустим, помните учебник астрономии, да?
Угу.
А в конце учебника есть две картинки. Наша галактика, вид сбоку, вид сверху, и крестиком отмечено, где находится наше Солнце. Кто автор данных фотографий и откуда это снималось? Или изображение большой медведицы 50 тысяч лет назад, в наше время и через 50 тысяч лет. Откуда они знают, как выглядело 50 тысяч лет, если наблюдение ведется там около 5-6 тысяч лет? Я уже не говорю о других данных. Той же физики и других предметов. Та же арифметика. Вот сказали детям 2 плюс 2 – 4, 2 на 2 – 4 и 2 во второй степени – 4. 2 плюс 2 – 4. Но дважды 2 – не 4, а 16. А 2 во второй степени – это 3,999 до бесконечности. Старые калькуляторы, вот которые, если вы помните первые, они так и выдавали. Никто не задумывался, почему в языке, когда в первом классе нас учили таблицу умножения, да, 2 на 2, 2 на 3, но 3 жды, а 5 ю. Никто не задумывался над этим. А это совершенно различные системы арифметические. Двухмерное умножение, трехмерное, объемное временное умножение. То есть об этом никто не задумывался. А что давали детям в лице? Штампы, стереотипы. Я помню, когда я учился в школе, постоянно менялась программа. Постоянно. По-моему, за 11 лет обучения в школе, по-моему, 5 или 6 раз сменилось. Вы заметьте, вот простой пример, как переписывали историю. То есть люди старшего возраста, то есть по сравнению даже с моим, помнят, что когда закончилась война до 47 года, кто победил в Великой Отечественной войне? Георгий Константинович Жуков. Самая главная битва была битва за Берлин. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. После того, как Георгия Константиновича отправили в Одессу к командующему округу, сразу же, кто победил в Великой Отечественной войне? Иосиф Виссарионович Сталин. Самая главная битва была битва под Москвой, потому что Сталин, в отличие от правительства, никуда из Москвы не уехал. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Не стало Сталина. К власти пришел Никита Сергеевич Хрущев. Кто победил в Великой Отечественной войне? Никита Сергеевич Хрущев. Самая главная битва – это Сталинградская битва, которой он руководил, а также партизанские отряды Украины и Белоруссии, которые Никита Сергеевич курировал.
Курировал, да.
Да. Сняли Никита Сергеевича, пришел Леонид Ильич. Кто победил в Великой Отечественной войне? Леонид Ильич Брежнев. Самая главная битва на Малой Земле. Куча фактов, документов, фотографий, кинохроники. Вот вам простые примеры, как в угоду того или иного человека, находящегося у власти, переписывалась история.
Но какой общественный строй более подходит для новой России?
Общинно-родовой.
А более подробно, как он выглядит?
Общинно-родовой, то есть, когда все трудятся на благо своих родов, воспитывают своих детей и совместно, как говорится, поддерживают порядок. Знаете, есть такое выражение. Чистота не там, где хорошо убирают, а где не мусорят. Есть такое понятие. Будет достаток в каждом роду, значит, будет достаток в народе. Будет достаток в народе, значит, будет достаток в державе. А будет достаток в державе, никакая вражья сила не сможет ее одолеть. То есть основа всего – это рода.
А вот как выбирали руководителя страны или какого-то места?
Да не было никаких руководителей. В том-то и дело, что не было никаких руководителей вообще.
А что было, как?
Везде была рада. То есть совет. На совет отправлялись старшие в родах, которые люди доверяли высказаться от их мнения. То есть, допустим, с каждого поселения, там Соколотка, выбирали самого достойного человека и отправляли решать какие-то общие вопросы. Если какие-то глобальные, то собиралась копа, а если вообще касающиеся всех людей, то собиралась вече. И решение общее принималось, если оно было принято единогласно. Вы понимаете, когда мы говорим общинно-родовое строй, тут же ученые мужи от исторической науки почему-то начинают, а вот нас пещеры, средневековье, там первобытно-общинный строй. Ну вдумайтесь, первобытный, да, то есть изначальный, общинно-родовой строй. То есть, почему нашу землю в те времена никто не мог захватить? Ведь сейчас мало кто вообще знает, что под управлением, будем говорить, славян находилась вся Евразия, Ближний Восток, Северная Африка, Америка. Об этом мало кто знает. А почему? А потому что начали, разделяя власти, применяться принцип. Уничтожение народных верований, чтобы привнести чужой религиозный путь.
Но вот высокотехнологичное общество в условиях общинородового строя возможно?
А почему же нет?
Ну, масштабное производство, тоже серийное производство, поддержание таких систем.
Да, вы понимаете, наши предки не выпускали ненужных товаров, если так говорить современным языком. Делалось то, что нужно.
Ну вот сегодня это боеприпасы, те же необходимые для обороны.
Но это все вместе люди могли сделать. Оружие, как говорится, для защиты страны, оно всегда нужно. И оно всегда делалось. Но не было такого, что, вот, допустим, содержание дружин находилось на каком-то остаточном принципе. Ведь в заповедях же есть это понятие. Даруйте десятую часть жрецам, а сотую вождю и дружине его, дабы охраняли они земли свои. То есть со всех родов, ну сейчас, как говорят, воинский налог был. Но люди сами давали. Многие, заметьте, это даже в начале 20 века оставалось. Казачьи семьи, они снаряжали в армию казаков, да, с конем, с седлом, с шашкой, с амуницией. То есть не просто человек пошел в армию служить неизвестно кому. Он шел защищать родину, то есть защищать кого? Свою родню. Отца, мать, дедов, прадедов, братьев, сестер. И они, как говорится, и провиантов его могли снабдить. Поэтому армия всегда была обеспечена, потому что она защищала что? Рода. Даже мы, когда в армии служили, да, мы давали что? Присягу на верность народам Союза Советских Социалистических Республик. Мы не генсеку на верность, не КПСС присягали, а народам.
Ну, кстати, такой момент, что да, сегодня уже, конечно, одним конем амуниции и шашкой не обойдешься, нужен такой еще и комплекс типа С-400, вот это уже никакой род самостоятельно, конечно, дать не может. И вот, кстати, такое интересное противоречие. Большевики кинули лозунг «Земля крестьянам, фабрики рабочим». Но в процессе, строительства вот большого индустриального государства выяснилось, что крестьяне, в общем-то, не очень-то хотят делиться плодами своего труда с рабочими, которые в это время, в общем-то, занимались укреплением обороноспособности, по сути, да, страны. И, собственно, это явилось по большей части причиной начала вот и коллективизации и прочих процессов, то есть вот такого слома общинности, наверное, разрушение устройства.
Это, будем говорить, миф, созданный большевиками. Почему же тогда селянство поддерживало армию Нестора Ивановича Махно? Поддерживало рабочих. Они говорили, мы дадим вам хлеб, а вы нам плуги, бороны, косы. Нет проблем. Товарообмен. Почему у Махно это получилось, а у большевиков нет? Потому что большевики, Ленин, что сказал? тотальный контроль за питанием, за хлебом, хлебные карточки. То есть голодными-то легче управлять, искусственно голос создавать.
Но вот перед Сталиным в 30-е годы стояла задача построить индустрию именно уже под будущую войну, и там уже товарообмен-то, в общем-то, не получался, я так понимаю.
Да, товарообмен существовал и во времена Ленина, мешочники, и во времена Сталина, и Никиты Сергеевича. На селе всегда менялись, и сейчас меняются.
Мне просто речь идет о том, что стране нужно было большее высвобождение рабочей силы из села для того, чтобы там производить танки, самолеты. То есть результаты труда вот этих освободившихся рук уже нельзя было обменять на продукты в деревне. То есть селянин не производил больше, чем вот ему требуется. То есть вот он обеспечил свой быт, да? Если ему что-то еще не предлагают.
Александр, вы никогда не задумывались, почему большевики очень так любили и сейчас любят сравнивать все с 1913 годом?
Ну, видимо, потому что это время расцвета империи дореволюционной.
Так вот, производилось продукции множество и кормили всю Европу. И линкоры строили, и пушки, и паровозы, и техника, и русабалт автомобили, и железную дорогу Транссиб прокладывали. И продукции хватало, и безработных не было. Вы заметьте, сейчас иногда в августе объявляют, открылась там школа. 5-10 школ с 4 года по 13 в России при Николае II открывалось по 10 тысяч школ. А сейчас что? Открывается одна школа, и это уже достижение?
А закрывается 10.
Да. А детские сады? Вы заметьте, банки, фирмы где сидят? В детских садах, в которые ходили еще в наши времена. Там либо сейчас либо мировые судьи сидят, либо банки, либо коммерческие структуры. А дети, которые родились, они не могут попасть. У некоторых доходит очередь детей в садик, когда они уже во второй и третий класс школы ходят. Поэтому многие люди делают проще. Допустим, есть многодетная семья, там мама сидит с 4-5 детьми. Другая мама заговаривается с ней, чтобы ребенка, когда она на работе, оставить у этой мамаши. И она дает ей там 2000-3 в месяц. И ребенок там сыт, накормлен, выспанный и с другими детьми.
Семейный детский сад.
Да, семейный детский сад. Так это же хотят уничтожить. Как это? Без контроля властей. Кто же детям с детских лет будет всякие глупости, пропаганду давать? Кто будет их гнилыми продуктами или генномодифицированными кормить? Кто им втихушку будет колоть всевозможные прививки? Вот недавно, наверное, видели, по сети прошло, в Омске 6-месячной девочке поставили прививку, на следующий день умерла. Но идет уничтожение детей. Или эту сейчас как она пытается вести ювенальную юстицию. Это система уничтожения семьи. Кому они пойдут в первую очередь, эти ювенальщики? Они пойдут в многодетные семьи, где дети невакцинированные, здоровые, крепкие. Для чего? Чтобы изъять этих детей из семьи и пустить на органы за границу. Уже доказано, что вся эта вакцинация сводится к тому, чтобы стерилизовать детей, чтобы выполнить постановление Парижской хартии 1975 года, чтобы к 2025 году население России не превышало 15-20 миллионов человек. Это всех народностей.
Ну, это называется, плана Далласа никто не видел, но он действует четко, да?
Да.
Это вот как раз был такой хороший в свое время сюжет, интервью Арон Руссо, насколько я помню. Он тогда «Разговор с Рокфеллером» назывался. И там Рокфеллер задал вопрос: «А ты знаешь, Арон, он спросил, кто выдумал эмансипацию?» Он говорит: «Нет, но эмансипация – это борьба женщин, да, за свою часть, за справедливость, фигня все это. Эмансипацию выдумали Рокфеллеры». Говорит: «Для чего?» Ну, представляешь, раньше мы облагали половину населения налогами, то есть мужчин.
А теперь всех.
А теперь всех, так мало того, теперь и дети нам принадлежат, поскольку все школы, все колледжи, все институты принадлежат нам, все телевидение, радио, газеты, СМИ принадлежат нам, и теперь мы можем воспитывать детей так, как нужно нам. Вот как раз это все сейчас добралось уже и до нас.
Ну, поэтому я и говорю, что мы должны жить по устоям, которые нам оставили наши предки, а не какие-то зарубежные умники.
Мудрецы сионские, да?
Да, не обязательно сионские.
Мудрецы, ну, так, просто... я в кавычках.
Ну, вы заметьте, люди многие даже не задумываются. Иногда приезжают люди, спрашивают: «А кто вы по китайскому гороскопу?» Я говорю: «А я что, похож на китайца?»
Лось, да? Там нет лося, но я не китаец. Понятно.
Давайте к следующему вопросу. Вопрос от Васильевича. Здравствуйте. Расскажите об вашем отношении к оружию. Обязаны ли иметь русы личное оружие, будь то холодное или огнестрельное?
Конечно. Мое отношение к оружию нормальным. Я же сказал, в наши времена каждый мужчина должен был защищать свое отечество. Поэтому мы все шли в армии. Если ты не был в армии, с тобой даже на танцах девчонка не пойдет танцевать, потому что скажешь, что либо больной, либо дефектный.
Ну, сам я знаю, ты служил в местах далеких, туда, куда, как говорят, не посылали.
Да, куда нас не посылали.
Имел ранение там, да?
Да. Ну, и мы теперь как бы вот с друзьями собираемся 2 августа на день воя при дяде Васе у нас в центре ВДВ. И также 25-го, вы, наверное, смотрели, 25 декабря говорили о католическом Рождестве, о чем угодно. Но никто, ни одно СМИ не вспомнило, что 25 декабря 1979 года был ввод войск в ДРА.
Демократическая республика Афганистан.
Да, в ДРА. Никто не упомянул. Я более чем уверен, что может быть и 15 февраля, 14-15, вот когда вывод был, тоже никто не вспомнит. Вспоминают кто? Те, кто служил. Вот мы собираемся у стелы, да, погибших в этот день. Цветы там едем, кто пришел в цинки на их могилу. Собираемся. Ну, кто-то едет к чиновнике, там устраивают, знаете, типа театрализованный концерт для них и прочее. Но так как мы люди спиртное не употребляющие, мы собираемся, как бы, чаепитие и своих ребят сами вспоминаем.
Следующий вопрос от Ильи. Слышал у староверов такую присказку: если враг одолел, то нужно уходить на новое место, строить старую жизнь по заветам предков. Сегодня враг одолел уже всю Россию, всю землю. Куда уходить? Если и удастся спрятаться, то что? Так и сидеть медведями в берлоге, ждать, пока вражины придут и на рогатину поднимут? Или я что-то не так понимаю? Спасибо.
Ну, у нас такой присказки нет. Еще, если бы такая присказка была, то Россия бы, как держава, вообще не существовала. Всегда наших врагов одолевали. И заметьте, мы же себя не отрываем от наших предков. Мы говорим: мы разбили тевтонов в Грюнвельдской битве, да? Мы разбили тевтонов на Чудовом озере. Мы разбили шведов под Полтавой. То есть мы всегда говорим: мы не отделяем себя от наших предков. То есть не мы лично участвовали. Участвовали наши предки, но мы же принадлежим к этим родам. Поэтому, что значит, сегодня враг одолел уже всю Россию и всю землю? Я так не считаю, что одолел всю Россию. Если бы он одолел, мы бы с вами не общались. И давно бы уже все лежали в земле. И зачем прятаться? Я не думаю, что если к вам в дом придут насильники-грабители, вы будете прятаться, а не будете защищать своих, свою супругу, своих родителей, своих детей, своих внуков. То есть вы будете защищать.
Но другими словами, врагов не считают, их бьют, как часто говорит тот же самый Клочков или Екишев у нас. Правильно?
Ну да.
Но вот видишь, очень много пересекается здесь. И то, что у тебя боевое прошлое, и Владимир Васильевич Клочков, он участвовал, командовал подразделением в Афгане. И вот такие вот поговорки, что перед врагами не надо снимать шляпу и считать их не надо, надо просто с ними сражаться и бить их. Здесь еще много пересекается. Видимо, вот эта русская кровь, она о себе говорит независимо от того...
Ну, я, видишь, я всегда упоминаю понятие славянское.
Ну, славянской крови, да. Ясно.
Потому что я поясню, почему славянское. Потому что, а что, украинцы, что уже не славяне, что ли?
Белорусы, все правильно, правильно.
Не славяне? Или поляки, которые всю жизнь прожили в Сибири, они что, не славяне?
Ну, Клочков все время говорит, три единственных народов. То есть мы все братья славяне.
Ну, я могу сказать, что, допустим, русскими в Российской империи назывались подданные империи. То есть русские башкиры, русские якуты. То есть вот они все были русские. А гражданами Российской империи были великороссы, малороссы, белорусы, поляки и финны. А также латыши, литовцы, литвины и эсты. Гражданами. Поэтому их и называют балтийские славяне. А остальные народности были подданными, то есть их называли русскими. Даже когда Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина спросили, кто он по национальности, он ответил: я русский грузинского происхождения.
То есть русский прилагательный к чему-либо?
Да. А так надо говорить русичи, русины, великороссы, малороссы,
славяне,
белороссы. Но все равно это все единый великий народ, который... Даже англоязычное население мира называют одним словом – «раша», то есть «раса». Не понятие, вот как многие, «белая раса», но это как масло масляное. «Раса» уже означает «белый». Когда говорят, а как же черная раса? Я говорю, а вы где-нибудь видели человека-зебру? Черно-белый.
Давайте к следующему вопросу. Вопрос от Доброслава. Здравия тебе, отче. У тебя сожгли капище Перуна. Нашла ли поджигателей правоохранительная система?
Нет, потому что как они сами себя могут найти? То есть я находился как раз на Вече, и когда Веча проходила Витязева, это под Анапой, только доехал до МКАДа, мне позвонил сын и сообщил: папа, подожгли капище. Ну, сразу же по коробке и быстренько приехал. Пожарники сказали, что облили напалмом. Просто подумайте, откуда у простых обывателей, хулиганов, может быть напалм? У кого может быть напалм? Только у государственных систем. Как они сами себя могут найти?
Но потом же, видимо, изменили показания. Уже не напалм, а какое-то там возгорание было другое, да?
Это уже через полгода приходили с ФСБ. А вот якобы от проводки, я говорю, какое? А вот это, я говорю, это проводка. Никогда не работала. Это старое, там не могло загореться. Ну, если кровельное железо горело.
Ну, да.
В некоторых местах, когда наши вытаскивали книги из библиотеки и кумиров, говорят, земля горела. Ну, земля может гореть только от напалма.
Ну, явно не электричество, да.
Да.
Понятно. Когда синагогу поджигают, то обычно находят сразу.
Ну, у них можно уже даже заранее сидеть.
Угу.
Поджигать.
Ясно. К следующему вопросу, да, давайте. Да. Вячеслав, не имея ни малейшего желания противопоставить тебя и Доброслава, это к Александру он обращается, я вас люблю и уважаю равноценно. Хотелось бы знать, почему вы не вместе трудитесь на благо Светлой Руси, а порознь? Неужели среди нас, язычников, проникает отчуждение и непонимание? Ведь это страшнее жидовского ига. Работы Доброслава, отмеченные 282-й, у меня есть, а вот твоих не знаю. Очень надеюсь ознакомиться.
А Доброслав это кто?
Без понятия.
Ну вот что написал, то и прочитали, это называется.
Я знаю, у нас в Омске несколько Доброславов, то есть, а о ком конкретно Доброславе речь, я не в курсе. То есть я не противопоставляю себя никому. Я просто живу так, как мне передали мои предки. И это я передаю своим детям, внукам и правнучкам. Мои работы, я не знаю. Надо публиковать, что ли, их? Я преподавал в духовном училище, и это люди записывали на видео, поэтому многие заочно учатся. Там первый курс духовного училища занимает 320 гигабайт информации. Ну, этот USB-хард-диск. Второй курс 250 гигабайт. Я уже не говорю про остальное. Мне что, надо сесть, подключить винты, это все в печатное дело, что ли, перевести?
Заняться пальцеблудием.
Ну, у меня без этого дела хватает. Надо вон терем достраивать, плюс капище восстанавливать. Делов хватает.
Ну, то есть, если есть желание, найти твои работы можно в различных вариантах, кроме...
Ну, к тем же ведам я писал комментарии.
Угу.
Ну, если интересно, прочитайте в ведах комментарии. Либо посмотрите видеолекции, встречи в разных городах.
В общем, исчерпывающий ответ. Кто хочет, тот найдет.
Ну, да.
Следующий вопрос от Алексея из Воронежа. Здравствуйте, Александр. Возможно ли у староверов многоженство? И если возможно, то в каких случаях? Уточню подоплеку вопроса. Нас ожидают нелегкие времена. Для выхода из демографического кризиса нужно будет очень много рожать детей. А вот со здоровыми мужчинами в стране напряг. Да и женщин больше, чем мужчин.
Ну, а мужчина потянет воспитывать столько детей, если со здоровыми мужчинами в стране напряг? То есть я могу сказать относительно многоженства. То есть здесь, скорее всего, не понимание родовых традиций. То есть заметьте, вот, допустим, в старые времена жили 7 братьев, да? У каждого были семьи, дети. И напал ворог. Все братья ушли на войну. Вернулся один. Что он делал в первую очередь? Он забирал детей и жен братьев к себе под крышу и заботился о детях, о своих братьев и о их женах, как о своей собственной. И, допустим, когда приезжали, допустим, к нему торговцы, ну, они у соседей спрашивали, а чья женщина? А вот этого хозяина, а это чья женщина, его хозяина. То есть сложилось мнение, что это многоженство. Хотя он просто о них заботился. Вы, наверное, были на свадебных обрядах на Любомире, когда караваи родители передают со словами «передаю каравай и дочь свою в род ваш». То есть и как родители жениха называют невестку? Дочка. А она их как мама и папа. Ну, но для братьев жениха она кем становится? Сестрой. Получается, что он не жен братьев брал к себе, а своих как бы новых сестер.
Названных сестер, да?
Да, названных сестер. И заботился. А инцест, извините, у славян значит «разрешен». То есть было упоминание о более древних временах, когда оставался человек один в роду. И, допустим, его супруга родила 16 детей, а больше не может. И по согласованию с ней он брал себе еще жену, и она ему еще 16 детей рожала. Понятно,
но,
да?
Он заботится, он должен был...
Отнести, да, и он заботился и о той, и о другой, и о всех детях. И обе женщины всех детей поднимали вместе с мужчиной, чтобы продлить и продолжить его род.
То есть вот такой вариант допустим?
Да.
Только в этом случае. Понятно.
Следующий вопрос от Барса. Ну, в общем-то, тут задает вопрос про, я не буду его весь зачитывать, чтобы не делать рекламу отдельным там личностям. Нужно ли оценивать человека по поступкам, а не по словам? А имеется в виду, что вот есть люди еврейской национальности, которые делают благие дела, не разделяя людей по национальному признаку и так далее. И вот как относиться к ним, к таким людям?
Ну, всегда наши предки относились к людям по делам их, невзирая на вероисповедание, национальность. Ну, простой пример. Киевский князь Святослав усыновил сына ключницы Малки, потому что он был грамотный. А Малка хорошо вела, ну, будем говорить, домашнее хозяйство.
Это у Ольги, которая была, да? Или имя
Ольги? Да, ключница Ольги. То есть он его усыновил и отправил княжить в Новгород. Но он же не обращал внимания, что тот хазарин, он был грамотный, умел читать, писать. Все, и он его усыновил. Поэтому летописи как бы начали его называть внебрачным якобы сыном князя Святослава. Но не мог Святослав в 13 лет третьим сыном иметь князя Владимира. Я вам даже сделал передачу «Мировосприятие» на основе христианских летописей, что как происходила подмена. Ну, все знают, что Ибрагим Петрович, Ибрагим Ганнибал был усыновлен Петром Первым, ну, потомок Пушкина. Но никто же не говорит, что Ибрагим Петрович Ганнибал – это сын Петра Первого и неизвестной негритянской рабыни.
Предок Пушкина, вы хотели сказать, не потомок.
Ой, да, предок. Угу. Понимаете, когда книжнее Владимир Святов, как говорится, сватался, она говорит, не хочу идти за рабичища. Ну, перевод за сына рабыни. Ну, на Руси не было рабства. Рабичич – это сын раввина. То есть мама – знатная хазаринка Малка, а папа – раввин.
То есть раби, да?
Да, раби. Роднега не пошла за него. Вот и все. Потому что отношение было к людям по их делам, поступкам. А то, что он уже потом захватил власть и начал уничтожать неродную для него веру, это уже другой вопрос.
Ну, давайте к следующему вопросу. Вопрос от Романа. Так, ну, тут вот он задает вопрос про Левашова, который начал выдавать себя за носителя ведических знаний, когда вас якобы отодвинули от дел. Каково ваше мнение, кто же такой Левашов и как к нему относиться людям? Ну вот вы уже сказали, что вы
Левашов. Я не знаю, кто такой Левашов и кто меня отодвинул от дел. Куда отодвинули? Я как занимался своими делами, так и занимаюсь. Правда, дел еще больше стало.
Хорошо. Следующий вопрос от Олега. Здравствуйте, Александр. У меня к вам 4 вопроса. По телевидению я слышал, что вы регулярно получаете западные гранды. Так ли это?
Второй. Нет, не так. Давай я по ходу буду отвечать.
Хорошо.
Никаких западных грандов я никогда не получал. От кого получать? И на что? Ну, гранды сдают, чтобы что-то изобрести, да? Что-то сделать.
Какой-то заказ выполнить, да?
Да. Я ничем таким не занимаюсь.
Второй вопрос. На Коловрат ТВ я видел фильм с вашим участием, где в титрах было указано, что это совместный проект с Гарвардским университетом. Вы не считаете, что Гарвард ведет политику враждебную Руси?
Это что за фильм с моим участием, где Гарвард? На Коловрат ТВ в основном идут программы, которые я монтирую. И у меня в титрах всегда указано информационная поддержка, творческая студия ЖАК, то есть Сергея Стрижака, и информационная поддержка Радио Русич. Откуда там Гарвард взялся, понятия не имею. Никаких Гарвардов никогда ни с кем с ними не работал.
Но то, что Гарвард ведет политику враждебной Руси, это так?
Ну, они всегда вели. Угу. Ведь все американские политики, они же в основном Гарвард заканчивают. Поэтому они всегда против России выступали. Вы понимаете, на Западе там совершенно другое понятие о географии даже. Я вот когда ездил по нашим общинникам, да, в 92-м году, то есть я там был недолго. То есть проехал по общинникам и уехал. Ну, у меня миссия круга, я должен был проехать. Я проехал. Я заметил, что вот местные, да, они считают, что Россия — это маленькое европейское государство, в котором 4 крупных города. Москва, Ленинград, Горький и Киев, где живут жулики и проходимцы. А 3/4 Евразии занимает Великая Сибирь. Поэтому, когда меня спрашивали, вы из России, я отвечал, ну, I from West Siberia. Сразу же другое отношение. Для них Сибирь — это страна вечных снегов, где медведи ходят по улицам. Но я им сказал, что медведей не видел, но козлов полно. Но как они это восприняли, это уже их дело. Но отношения сразу же поменялись.
Третий вопрос от Олега. У древних русичей часто встречалась восьмиконечная звезда, которую называют звезда Руси, Сварожий квадрат или звезда Богородицы. Но я нигде не встречал вашу звезду Инглинга, состоящую из 3 треугольников. Вы ее сами придумали?
Что за звезда Инглинга? Есть звезда Инглии, 9-конечная. Поищите в интернете Львов, Древний Брест. Там везде 9-конечная звезда. Поморье. Да везде. Зачем мне что-то придумывать, то, что существует, как говорится, тысячи лет? А звезда Лады Богородицы, она всегда использовалась, 8-конечная. То есть она как бы квадрат, стоящий на одной грани, да? И как 2 овала пересекают. Вот это и есть звезда Лады Богородицы.
Спасибо за ответ. Вопрос 4. Что вам ближе и роднее, русичи и славяне или абстрактная синтетическая белая раса? Ну вот опять.
Но я уже говорил, что никакой белой расы нет. Есть просто раса, то есть белые люди.
Ну вот, наверное, и вопрос состоит, что в целом раса или вот русичи и славяне вам ближе, а остальные вроде как белые, это вот остальные.
Да мне ближе, это мои дети, мои внуки, мои родичи. Вот что мне ближе всего. Потому что они рядом со мной. И те, кто живет родной культурой. Поэтому я как бы, для меня русичи, славяне, как бы одно и то же. Ведь славяне — это те, кто славит своих богов и предков. Это не народность, это вот как есть христиане, а есть славяне. Русичи — это одно из племен. Были и рысичи, были русины, которым запрещали называться русинами. Прикарпатская Русь, она всегда была русинская. Что значит синтетическая? Что, белых людей вывели, что ли, или как?
В пробирке, ага.
В чашке Петри.
Ну да. Под микроскоп.
Поэтому у тех, кого вывели в чашке Петри, ничего и не петрят, да?
Угу. Допетрились.
Следующий вопрос от Игоря. Отче, прошу тебя рассказать о приближающемся дне зимнего Перуна. Когда и как он проводится? Что означает? Благодарю.
Ну, здесь как бы предысторию надо рассказать. Праздновать мы будем с 10 на 11 января в этом году. Ну, у нас как бы свой календарь, я просто уже переводя на общедоступный. А перед ним идет неделя памяти предков, то есть 9 дней. Ну и плюс день Радогощ, когда все родственники собирались у старшего в роду, и младшие в роду делали подарки старшим. То есть у нас же привыкли, что старшие детям дарят, да, подарки. А здесь дети своими руками делали подарки и дарили старшим. Вот это как бы на Радогощ. То есть, а начинается это все с Коляды, с Дня перемен. То есть, по нашим вот этим преданиям, Перун освободил из пекла всех, кого туда завлекли обманом и силой через врата Междумирья, и засыпал врата горами Кавказскими. Но вместе с плененными на белый свет вылезла всякая нечисть. И люди радовались, встречая своих пропавших близких. А чтобы нечисть ушла, от нее откупались там печенюшками, блинами, ну, вкусностями. А после этого поминали тех, кто не вернулся, кто сгинул, пропал, то есть умер. Поэтому и неделя памяти предков. И пока люди поминали всех своих предков, ну, как гласит предание, Перун ходил по земле и уничтожал вот эту всю нечисть. И, как сказано далее в предании, и победишь злые силы, вонзил в землю сияющий меч бог Перун. То есть и вот как раз в этот день, когда он победил, мы и празднуем зимний день Перуна. И повторяя как бы путь, по которому шел Перун, это сластичный как бы путь, лабиринт, мы босиком по земле или по снегу проходим 9 кругов. То есть вот так же, как он 9 раз прошел, чтобы всех выбрать. Вот зимний день Перуна. То есть, конечно, для многих кажется дико, как это, 20-30 градусный, иногда 40 градусный мороз, босиком ходить по снегу. Ну, мы как-то с детских лет ходим и ничего, привыкли. Поэтому те, кто приезжает впервые на праздник, мы всегда говорим, вы не торопитесь 9 кругов проходить. Прошли один раз, зайдите в дом, попейте чая, потом вышли еще разочек, прошли так вот 9. Больше не надо, потому что у нас было откуда, с Подмосковья, да, человек был? Приехал и прошел 144 раза босиком по снегу.
Молодец.
Ага. И его увезли в больницу с ожогами второй степени. Не с обморожением, с ожогами. Ну как, мать-земля и Перун дают силу. И человек через ступни ног вот эту жизненную силу в себя впитывает. Ну, видать, у человека сработала система «дайте таблеток от жадности и побольше, побольше, побольше». Ну и переборщил.
Следующий вопрос от Алексея. Александр, где ты получил все те знания, которыми сейчас располагаешь?
Ну, во-первых, я получал знания дома, где мне их передавали дети, бабушки. Это то, что касается родовых знаний. Потом общинная школа, где давали знания. Духовное училище, духовное семинарие, если касается обычных знаний. То, что касается светских, я уже говорил, 11 классов, СПТУ, техникум, институт. Это то, что касается обычных знаний. То есть одно другому никогда не мешает.
Тут был еще вопрос такой, вот, не знаю, пропустили, наверное, его, по поводу, какими специальностями обладаешь, кроме как, ну, там жестко было спрошено, что вот, кроме как языком молоть, еще какие-то по делу специальности.
Профессия какая, да, какими профессиями?
Ну, первая профессия, которую я овладел самостоятельно, это радиодело. Это первое. Вторая, как я уже говорил, что в 13 лет я пошел и овладел профессией токаря. Потом, на следующий год, работая токарем, я обращался к друзьям отца. Они меня обучали работать на фрезерном станке и на шлифовальном. Помимо этого, изучая радиодело, начал и свое придумывать делать. В те времена усилители, ревербераторы, приставки для клавиш, для, ну, в общем, для музыки, для гитары и так далее. Плюс перед армией военкомат обучил на водителя не просто автомобиля, а плюс еще водитель бронетранспортера. Но по обучению, училище мне дало, у нас была группа так называемые смежные специальности, где нам каменщик, монтажник, штукатур, маляр, плотник, бетонщик и стропальщик. 4 профессии сразу давали. Техникум дал мне техник-технолог строительно-монтажных работ. А институт, у меня РТФ был 0705. Производство конструирования радиоаппаратуры. То есть это как бы основные профессии. А помимо этого еще отец, строили дом, он меня обучал, как строить, как бревна ложить. То есть понятно, да, строительные. Ну, паять, Изучил, потом сдал на разряд радиотелемеханик. Работая в группе, там уже музыкальная специальность, ну тогда это называлось тарификация, потому что чем выше тарификация, тем больше тебе платили денежки. А все деньги у нас шли в семью, то есть все, что мы получали, мы отдавали старшему в роду. У нас это была бабушка, потому что отец отца, он полег на Курской реке. То есть все финансы отдавали ей. То есть я получал деньги, отдавал бабушке, отец получал, все. То есть у нас были свои деньги на карманные расходы, ну а основные зарплаты все шли туда. Так что на сей момент у меня порядка где-то 30 профессий, которыми я владею совершенно.
Спасибо за ответ. Ну вот вопрос от Андрея. Здравствуйте, скажите, как вы относитесь к проблеме педофилии и детской порнографии? Ну вот Россия стала меккой для педофильского секс-туризма, собственно, в Госдуме существует педофильское лобби и так далее. И с какого возраста вы считаете, можно вступать в интимные отношения, какое должно быть наказание за распыление малолетних? Ну и следующий еще у него вопрос, я потом задам.
Ну, этого вообще не должно быть. Этого вообще не должно быть. С древнейших времен было что? Девушка имеет право выходить замуж с 16 лет. Мужчина имеет право создавать семью с 21 года. Понятно, да? То есть, имеет право с 16 лет, это не значит, что она в 16 лет обязана выйти. Нет, она могла и 18, 19, 20, но... Могла и с 16. А мужчина с 21 года. То есть, по родовым иконам было как? Дети становились совершеннолетними в 12 лет. И девушка за 4 года должна овладеть домостроем. А юноша профессией и владением оружием. Чтобы он мог защищать свой род. И на это дело ему отводилось 9 лет. Вы запомните фильм «Гардемарина», да?
Угу.
Женился в 20 лет, и что ему сказал князь? Будь следить, не буду за друзьями следить. В каторге пойдешь, морской устав нарушил. Раньше 21 года жениться нельзя. Возьмите советские времена. 18 лет уходили в армию, приходили в 21. Ну, 3 года служили. Понятие вот как... Половых связей вообще не должно быть, я имею в виду, кроме супружеских. Потому что в Ведах сказано, первый мужчина в чреве оставляет образы духа и крови. То есть тот, кто был первым мужчиной в жизни девушки, от того она всех своих детей родит. Вот оно, какое отношение.
Но тут, я думаю, надо добавить, что все-таки любовь может перемагнитить вот это вот. Эффект первого мужчины, да, иначе у нас распадутся.
Высокая любовь взаимная, она может стереть образ одного мужчины и прописать другого. А если у нее там был десяток мужчин,
погуляла хорошо.
Это никакая любовь. И будет, как у Пушкина. Ни мышонка, ни...
Лягушку, а неведомую зверушку.
Лягушка, а неведомая зверушка. То есть неизвестно, чего и кого воспитывать. Чей род продолжается?
Ну, понятно. Мы коснулись этого вопроса, что вот разрушение семьи, оно как раз вот к этому, семейных всех устоев.
Конечно. К этому... То есть этого не должно быть. А у нас же люди очень помешаны некоторые.
Да, на свободе, этом все. Да? На свободе.
На этом все. Вы понимаете, иногда мне скидывают ссылки и, ну, в скайпе. Говорит, почитай, что пишут. У нас люди приезжают, ну, как бы летом на праздники. На Купалу, на Перуна. И люди приезжали на Купалу, и мы сидели на подворье, люди задавали вопросы, общались, и приходят Аленка с Настей, подошли, меня поцеловали, Настя на коленку села, Алена рядом, и мы общаемся. Ну, девчушки соскучились, прижались, все. После пошли чай попили, потом фильм посмотрели. Через 2 дня мне скидывают. Очень почитай, что пишут про тебя. Очень не скрываясь, как говорится, живет с двумя малолетками-любовницами, те его целуют прилюдно, и никого не стесняясь, что вызывает отвращение у окружающих. Понимаете, да? Пришли две мои внучки, Алена и Настя, поцеловали, и внучки сели рядом со своим дедом. Их записали в мои любовницы. Это как? Это у людей непонятно чем голова забита. Вы понимаете, я не только дед, я уже прадед. Алена, как говорится, вышла замуж, мне, как говорится, правнучку Алену родила. И когда люди, которые приезжают с кем-то за компанию, они ничего обо мне не знают, а потом в интернете вот такие гадости пишут. Понимаете? У меня две взрослые, как говорится, внучки. Аленке уже 21 год, Насте вот сейчас летом будет 18. И есть маленькие внуки. Я вот сейчас с маленькими нянькаюсь. И правнучки уже 2 года. То есть люди, видать, на сексе помешаны, и кроме вот педофилии их ничего не интересует. А то, что дети подходят, мои дети меня целуют. Ой, это что-то такое. Они же не знают, что это мои дети. Как это молодые люди подходят, или дочка приедет, поцелуют. Это что? Они не понимают, что есть понятие, дети любят своих родителей. Внучки любят своих дедов. Деды любят своих детей и своих внуков, правнуков. Что в этом плохого? А пишут, вот, я уже рассказал, что...
Ну, понятно. Ну, если когда людям в голову конь наделал, то они этим и думают. Другого-то варианта нет.
Давайте я вот продолжу вопрос от Андрея. Обозначьте, пожалуйста, свою позицию касательно Манежной площади 11 декабря. И вот также памяти Егора Свиридова 15 января. И что вы думаете о митинге 11 января? Спасибо за ответ.
11 декабря, ну вот, показывали на площади, там народ выступил. А 15 января его что?
Это, видимо, день памяти назначен на 15 января, я, конечно, вот тоже...
Ой, я насчет этого не в курсе. Но то, что я посмотрел в основных этих передачах, да, по каналам показали, я могу сказать одно. Народ возмутился бездействием правоохранительных органов, когда выпускают убийц, а потом при помощи провокаторов придумали действия, на основе которых всех присутствующих можно, как говорится, посадить. То есть я исхожу из того, что я видел по телевизору. Вы понимаете, когда кого-то пытаются защитить, да, та же милиция, ОМОН, если, к примеру, там избивали каких-то нерусских. Ну, закройте вы их в скорую помощь. Зачем их держать перед камерами, чтобы все видели? Почему в машину вы их не посадили, если в них там кидали? Почему человек молодой вылазит из-под машины, да, и на нем разводы, как от руки, будто он себе вот эти, грубо говоря, нарисовал? Потеки крови на лице, лежа под машиной. Почему? Под машину прячут, они указали, сдвинь дверь и посади их туда. Для чего их держать на виду? Почему? Сначала показывают одного, ну, грубо говоря, не русского, он среди возмущенных, а потом он совместно с милицией перед камерой. И скидывают руку специально в камеру. Для чего? Чтобы посмотрите, не футбольные болельщики вышли, а неонацисты. И очень странно, что некоторых там вот якобы избивающих, они все почему-то в короткой стрижке, которая бывает только у спецслужб. То есть беспорядки, лично мое мнение, были, то есть знали, что люди выйдут почтить память Егора Свиридова. А кто-то использовал это для своих целей, чтобы стравить русских, допустим, и кавказцев.
Ну, просто еще, наверное, хотели дискредитировать вот это народное выступление, которое...
Да, естественно. Да. И заметьте, после этого сказали, что теперь любые, как говорится, митинги запрещены, выступления запрещены, все запрещено.
Да, нарушение Конституции. Опять же.
Ну, всегда надо смотреть, если что-то происходит, кому это выгодно. Ну, председатели этих, руководители футбольных союзов, да, ну, фанатских этих, они сказали, что мы к беспорядкам отношений не имеем. Значит, кто имеет к беспорядкам отношения? Те, кто устроил провокацию. Потому что, ну, я вот, когда еще не осужден был, был в Москве, видел, выступали там и националисты, и славянисты, и другие там организации. Но никто не устраивал никаких этих погромов. Значит, кому-то это выгодно. Вот мое отношение.
Ну, на самом деле, вот по той информации, которая у нас имеется, там действительно все-таки народ собрался. Вот, на
не, народ собрался. Да. Ты знаешь, народ всегда пытается, ну, как... в 1905 году, достучаться до батюшки царя.
Да, там кто-то уже...
Чтобы рассказать, что вот лица у власти их обижают, не соблюдают закон. Ну, а чтобы лица у власти, как говорится, их же, как бы объяснить. Было объявление президента и премьера, что милицию переименуют в полицию, и будет сокращение штата. Ну, чтобы не произошло сокращение, надо же устроить глобальные беспорядки, чтобы еще больше набрать.
Ну да, возможно. Возможно.
И придумали, заметь, переименовать в полицию. Зачем иностранное слово? Почему должны быть полицейскими, а не по-русски городовыми? Ведь даже в Российской империи были кто? Городовые. То есть охранители порядка в городе. Ну, называйте его по-русски, если вы хотите. А у народа отношение полицай — это предатель. Вот и все.
Ну, тут, наверное, еще потому, что Медведев, говоря вот о событиях на Манежной площади и вообще о межнациональной напряженности, как отметил один из наблюдателей в интернете, произнес, что для снятия межнациональной напряженности нужно наладить диалог со всеми слоями общества. То есть, вот этой фразой Медведев фактически признал социальное расслоение в обществе по национальному признаку. И, видимо, с этой целью и вот вводится им такое наименование.
Ну, может быть, я не знаю, что он там говорит, делает. Потому что у меня как бы другие задачи.
Другие интересы, чем слушать этого, в общем-то, человека.
Ну, я послушал, вот мне ссылку дали, как они это, чесушки поют. Ну, вот, и все.
А, кстати, вот здесь был один вопрос про новогоднее обращение, когда Медведев сказал, что России всего 20 лет. Вот это влиятельно. Как вообще воспринимать ее требуется? Вот здесь Святослав упоминал.
Почему России?
Ну, он сказал, что вот, Святослав написал, что Ведическая Руси больше 7 тысяч лет, христианская более 1000, советская 90 лет. Вот. А Медведев тут заявил, 20 лет.
Молодая страна, да.
Молодая страна, 20 лет, да. Растем, ну, и процветаем.
Значит, в школе не совсем хорошо учился.
Или мозги что-то там, да?
Нет. Ну, хотя бы карту 18 века или 17-го посмотрим. Там написано «Россия». Или хотя бы не Россия, а именно Россия. Соборное уложение 1649 года. Когда собор собрался, собор Руси. Руси. То есть Россия, Русь была как 20 лет. С 1649 года сколько лет прошло?
Ну, не 20 явно.
Может, эрефии 20?
Ну, вот я не уточню.
А эрефии иногда говорят, что РФ — это Рошельфрор. Территория Ротшильда, так же как Республика Франции, Ротшильд-Крор.
Да, похоже, судя по делам. Следующий вопрос от алтайца. Что вы думаете о будущей русской революции и о устройстве страны после свержения питерской банды.
Вы знаете, как на Руси в старые времена власть называлась? Влада. То есть, когда в ладу с мудростью были. У нас кто-нибудь у власти в ладу с мудростью?
Мудрость у них отдохнула, да, в общем, получается?
Я вот одного не понимаю. Показывая там, мы должны прийти выступление, мы должны прийти к власти. Но если говорят, что система власти порочная, то есть, придя к вершине этой власти, они продолжат порочные дела. Система-то не должна быть такой. Эта система порочная для России. Вы заметьте, в Германии тоже пытался Адольф Луизович, да, 8 ноября, как говорится, устроить военный переворот. Он пришел к власти, как он сам говорит, демократическим путем. Веймарской республики. Но заметьте, многие говорят, вот, он захватил власть. Он ничего не захватывал. Ему отдали власть, чтобы показать, смотрите, вот, пришли к власти национал-социалисты, и что он, страна, ну, допустим, через 3-4 года будет полностью, как говорится, в том состоянии, что и было. Но он за полтора года из полностью разрушенной страны стал самым мощным в Европе государством. Тот же французский генерал Шарль де Голль сказал, что если бы Адольф Гитлер умер в 1940 году, это был бы самый величайший политик государственник 20 века. Он же отказался от той структуры и системы власти, которая была до него в Веймарской республике, и ввел свою. И к чему это привело? К росту. У него даже рабочих мест не стало хватать.
Ну вот об этом-то и говорится здесь, что будет совершенно другое.
Но при этом, видите, многие, вот я когда об этом рассказываю, многие говорят, что я типа восхищаюсь Гитлером, да? Но это абсурд. Я всегда привык основываться на тех данных, которыми относительно прошлого, которые мне попадаются в руки. Относительно Второй мировой войны и того, что было до нее, я исхожу из чего? Я смотрю документальную кинохронику Советского Союза, Германии, Италии, Японии, США, Франции, Англии. Те сюжеты, будем говорить, те высказывания, которые повторяются во всех кинохрониках, а ведь там везде были разные политические режимы. Значит, они имели место быть. Потому что у любой страны есть своя система пропаганды. Но то, что, как говорится, зафиксировано во всех источниках, было на самом деле. Допустим, при подписании Веймарского мира, когда Германию обложили репарациями. Одна рейхсмарка Второго Рейха стоила 4 американских доллара. Когда Гитлер пришел к власти, 1 доллар стоил 4 миллиарда марок. 4 миллиарда марок. Вы представляете, какую устроили инфляцию и сколько под это вытянули с Германии средств. Почему многие банкиры ненавидели Гитлера? Потому что он отказался от золотого эквивалента и ввел рейхсмарку по труду. Тем самым он сам мог печатать сколько угодно денег и направлять их на нужды государства, которые были нужны, не занимая ни у кого. А все рейхсмарки были относительно товара, то есть производства. Поэтому, когда была Парижская выставка 1937 года, да, достижений, все страны капиталистического мира в одном месте были, а страны социалистического лагеря отдельно. Их было всего две страны социалистического лагеря. СССР и Германия. И два павильона друг напротив друга. И кто победил? Обе социалистические страны. Ведь у нас многие даже не знают, что телевидение, к примеру, изобрел русский инженер. Да?
Угу.
Ну, допустим, у нас в Омске первый пробный показ был в 52-м году. В России, в Москве, по одним данным, вещание началось где-то в 46-м году. Кто-то говорит, пробные были в 39-м году по радиолиниям. А в Германии с 34-го года ежедневно шло телевидение на всю страну вещание. А когда были Олимпийские игры в Германии, так они строили театры, как тогда называли, по всему миру и вещали на весь мир. То есть, кто об этом знает? Никто. Ну, знают историки, знают инженера, которые касались данной темы телевидения. То есть, у нас же сейчас о многом молчат. Вот говорят, вот в Америке там это производство, как говорится, там новинки и все прочее. А какая была Америка до войны? Она была такой средней страной. Самолеты у них были не лучшие в мире. Игорь Сикорский научил их летать на вертолетах. Сотрудник, будем говорить, высший офицер СС их в космос Вернер фон Браун вывел. То есть, за что они брались, у них ничего не получалось. Даже пресловутый Манхэттенский проект, и тот у них провалился. Говорят, вот они изобрели атомную бомбу американцы. Да ничего подобного. Они украли германские атомные бомбы и все. Две сбросили на Японию. Многие говорят, почему Гитлер не применил? Да потому что ветер дул западный. Вы же предупредили об радиоактивном облаке. Если бы он сбросил на Англию, все бы на Германию пошло. Ну, это уже как бы отступление от темы.
Ну, суть в том, что необходимо не просто, скажем так, изменить власть, а изменить вообще целиком всю структуру и взять то, что было, и то, что приносило пользу и проверенно работало.
Ну, у нас, заметьте, пропаганда, что постоянно. Вот, Гитлер ненавидел славян, ненавидел русских и прочее. Когда таким приконом говоришь, а чего вы взяли? Это в Майн Кампф написано. Вы читали? Нет, но нам сказали. Я говорю, так вы откройте, почитайте. Ну, у меня при обыске ГМА лежит. Майн Кампф, раньше же она продавалась. Но я как бы первый раз прочитал еще, когда в институте учился Майн Кампф. Тогда она ходила у нас на листочках, как тогда говорили, от Эриных. То есть никаких выходных данных. То есть, кто переводил, для чего? Просто на второй странице была как бы копия штампика 4-й спецотдел ЦК КПСС. То есть, тогда там изучали. Ну и запомнилось глава 11 «Народ и расы», где сказано, когда совершается революция, да, идет уничтожение народа. Ну, я общими словами говорю. И Гитлер говорит, и это мы видим на примере Великой России, где было уничтожено 30 миллионов великого русского народа. Ну, я не дословно, а вот так вот. Это все под буквой М. И вдумайтесь, он написал это в 24-м году. То есть, за 7 лет правления большевиков при Ленине 30 миллионов великого русского народа было уничтожено. О чем? Так называемый ненавистник русского народа, Гитлер упомянул в своей книге «Майн Кампф». Может, поэтому и запрещают «Майн Кампф», что на запретную книгу можно ссылаться и говорить всякий бред. Но это то же самое, как в 70-х годах, когда люди о Библии только слышали, да, доступная была забавная Библия Лео Таксиля, говорили, что вот, скоро будет конец света, к власти придет Мишка Меченый, это в Библии написано. Наверное, запомните такие выражения.
Да, было, ходили такие.
Да. А когда Библия стала доступна, все начали ее копать, и никакого Мишки Мичина нету.
Растаял.
Ага, растаял. А почему? А потому что, ну, недоступно, на это можно сослаться. То же самое и сейчас. На кого угодно. Ссылается, запретят книжку, а потом на ее начинают ссылаться и говорить даже то, чего в этой книжке нет. Хотя в США Mein Kampf продается. В Германии продается, во Франции продается, в Италии продается. В Израиле даже на иврит перевели Mein Kampf и издали миллионными тиражами.
Им можно, нам нельзя.
А потому что народ узнает, что ему лгут.
Тут вот вопрос еще поступил, значит, от Юрия Владимировича, довольно длинный, я его не буду зачитывать, но целиком. Суть такая, что вот патриарх Кирилл в интервью каналу «Россия» сказал, что в каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия, они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери, ну и так далее, и так далее. И вот Юрий Владимирович вопрошает, возможно ли, что кто-то из наших юристов попробует привлечь товарища Гундяева по 282 статье УК?
Да не получится. Он же тоже сошлется, что он упоминал, что вот в древности, а в любом учебнике истории, да, написано, что наши предки жили в лесу и молились колесу. То есть были варвары, да, хотя даже не додумываются, что варварами называли бородатых. Варвар, то есть бородатый. А варвара это дочь бородатого. Так они не только варварами же греки называли. Они же также славян называли тиранами. Ну, те же этруски, да? Греки как нападут, они им дадут, значит, все. Тирены, то есть тираны, обидели. Насчет того, что Кирилл и Мефодий, да, просвещали. Церковь, может, они просвещали, но не народ. Именно христианскую церковь. Потому что, согласно тех же христианских летописей, когда Кирилл отправился на богословский спор в Хазарию, он остановился в Херсонесе, где увидел Евангелие и другие христианские книги русскими письменами писанные. Что он сделал? Он нашел человека, говорящего на русском языке, умеющий читать, и тот его обучал русскому. О каком просвещении, если его учили читать и писать по-русски? Ведь до этого же христианская церковь была триязычной. Они читали и писали только на греческом, латыни и иврите.
Ясно. Ну, а вот такой, кстати, вопрос мы вот обсуждали перед эфиром по поводу греческих имен у русских людей. В частности, вот был где-то вопрос по поводу того, что вот у вас вы носите греческое имя.
Да я ношу славянское имя. Какое греческое?
Ну, вот люди думают...
У греков никогда имени Александр не было. Это с Югославии, с территории нынешней Югославии, с Македонии. Пришел Александр Филиппович и греков за постоянные набеги, как говорится, наказал, победил Грецию. И в честь него, как победителя, начали греки называть своих детей Александрами. А македонцы-то испокон веков были славянами. Это уже потом шла, как говорится, переделка истории, когда славянские имена приписывались то грекам, то евреям, то римлянам, чтобы ничего от русского в русском не осталось.
Ну, кстати, имя даже Иван. Сейчас говорят, что это якобы от еврейского Иоанн.
У евреев нету Иоанн. Там типа Иоханн. Ну, на немецкий Иоганн. Заметьте, жили племена асов, ванов. Асы, Иваны. А потом раньше же писалось все слитно. Аса Иваны, то есть Ваня русское имя, никакого к еврейскому отношения не имеет. Люди старшего возраста помнят, приезжала Ваня Иванова, певица. Женское имя Ваня. И мужское Ваня было.
Это болгарское, наверное, да?
Да. Но у нас, заметьте, все не так однозначно. Когда Хазария напала на Камскую Болгарию, Волжскую Булгарию, их предводители сказали так: либо вы признаете нашу победу и платите дань, либо собирайтесь и уходите куда хотите. Хан Аспарух собрал свои роды и те, кто не захотел жить под хазарским игом, и они ушли на запад, на Дунай, и создали Дунайскую Болгарию. И что вы думаете? Дунайских болгар считают славянами, да? А их собратья, которые остались на Волге, почему-то взяли и записали в тюрки. Мало кто знает, что большой этот туристический, ну как сейчас мы называем, большой белый теплоход, да, в Болгарии, ну круизный лайнер, называется Хан Аспарух. Он не был тюрком, он был славянином.
А хан — это славянское, да, звание?
Да. Ну, ха — это как бы положительная сила наша, то есть мудрый человек. Это как должность.
Ну, предводитель, да, чего-то?
Руководитель, да, он чего-то. Мудрый предводитель.
Ну, тоже Чингиз хан, да?
Да.
То есть, получается, он имеет больше отношения к славянам
и сам славян. Да, и описание Чингисхана. Что он был светлого волоса.
Синеглазый там, да? Вот
эти вот. Зеленоглазый.
А, зеленоглазый, да.
То есть,
высокого роста.
Это, кроме того, мы же учились в школе. Помните историю? Гоны постоянно воевали с кем? С Китаем.
Угу.
И больше всех им досаждал кто? Князь Атила.
Угу.
А сейчас мы, вот, фильмы и другие источники говорят, Атила и Рим захотел взять, и Царьград, Константинополь. Где Китай? И где Стамбул? Что, для неугомонного князя 10 тысяч раз не крюк?
Так может он перемещался?
Кто об этом задумается? Ну, так, перебраться от Китая до Рима сколько надо?
Ну, может, он на какой-то кораблик сел да перелетел.
Да нет, он на лошадях как-то.
Это так уже. Понятно. Ну, в общем, история, слово-то история, значит, взято из Торы, да?
Ну, вдумайтесь. У нас же как бы сейчас не используют наше родное слово «наследие». А используют, появилась история во времена Петра, когда ее написали. То есть слово взято с Запада. Хистории – это Тора. Потому что предание, сказание, повествование на том же английском будет просто «story». А тут четко говорится «это Тора». То есть история — то, что в соответствии вот с библейскими книгами. А никто не задумывался. Говорят, вот история охватывает все времена жизни человека, да? А как же доисторические времена? Доисторическими временами что называют? То, что было до появления Торы, истории, да? А их кто описывает? И задумайтесь, 310 лет назад, да, уже 311, Петр I ввел новый календарь от Рождества Христова. А до этого и мы, и даже христианская церковь пользовалась календарем от сотворения мира. И заметьте, датировка была буквами. То есть было лето 7208, писалось буквами. О чем это говорит? Если 7208 лет писали буквицами, значит письменность у нас на тот момент была минимум 7208 лет. А Петр I что? Ввел арабские цифири, И через 150 лет появилась сказка о посвятителях Кирилле и Мефодии. 24 или 25 мая прошлого года, я сейчас могу ошибиться, когда выступал христианский патриарх, он сказал, что Русь вот уже больше 1000 лет празднует святых разноапостольных Кирилла и Мефодия. Вдумайтесь, больше 1000 лет. Но на самом деле он же солгал. В 1863 году постановлением Священного Синода было учреждено празднование равноапостольных Кирилла и Мефодия. А официально праздник начал праздноваться с 1991 года. А какой тысячи лет с лишним? Если в конце 19 века только официально его учредили, данный праздник. Подлог.
Ну, кстати, вот Юрий Владимирович, который вопрос в первой части звучал, вторая часть, она как раз этого всего, что сейчас говорил, и касается. И здесь он выводит такой, не пора ли подать иск на министра образования и науки РФ за уничтожение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы и национальности? Ну, то есть, опять же, перевести к той же 282-й статье. Вот за укрывание или за, ну да, в общем-то, за оболга, наверное, внесение лжи, вот, ставить какие-то факты.
Ну, скрытие за унижение информации. Это получается.
За унижение, да.
Достоинство.
Ну, я думаю, что
то же самое. Они могут сказать, что там это личное высказывание человека, он никого не хотел оболгать. Ну, как всегда, выкрутится.
Понятненько. Ну, тогда уж третий там вопрос, но он касается... Вот часто звучат такие вещи, что Тора, и это очень экстремистская литература, может быть, ее саму по 282 статье тоже подать на нее. Но здесь под Ветхий Завет, хотя, насколько я знаю, это перевод, кошерный перевод Тора, да?
Нет, Ветхий Завет, он состоит из двух частей. Это Тора и Танах.
Угу.
То есть Тора это как бы закон, а Танах это книги пророков. Вот Ветхий Завет. Вы понимаете, это жизнеописание, как они сами для себя написали, еврейского народа. То есть, как им надлежит жить, как они живут. Мы должны жить по своим законам. Ну, я уже говорю обычным языком.
Угу.
Не было путаницы. Там коны, поконы, исконы.
Ну, да, понятно.
По своим устоям должны жить. У меня вот было... Приезжали люди и спрашивали, как вы решаете еврейский вопрос? Нет. Ну, задали, я отвечаю, говорю, вы поймите, чтобы решать еврейский вопрос, надо в совершенстве знать еврейскую культуру, еврейскую традицию, еврейские языки, еврейские верования. Кто это лучше всего знает?
Евреи.
Евреи. Вот пускай евреи решают свои еврейские вопросы. Китайцы свои китайские вопросы, а мы, славяне, будем решать наши славянские вопросы. Зачем нам за другой народ решать их вопросы? Если мы будем решать чужие вопросы, то когда мы будем решать свои? Вы понимаете, в 90-х годах был наплыв южан на рынке у нас в городе. Ну вот рядом у нас тут восточный рынок. Такое ощущение, южане все заполонили, там одна-две бабушки всего торговали. И наши говорят, ну что их бить? Я говорю, зачем? Не покупайте у них. Все начали ходить покупать только у бабушек. Ну, месяц прошел, все. Исчезли южане. Вы понимаете? Никто их не бил. Никто их не бил. Они сами ушли, потому что они приехали торговать. А если у них... никто не, как говорится, покупает, а ему куда-то другое место.
Ну, выгоды нет, они ради этого.
Вот именно. Работают. Теперь вот у нас тут на рынке в основном русские бабушки. Ну, русские женщины. Все. У них покупают. Вот оно отношение. То есть, поэтому можно сказать так, что хотите, чтобы у вас все было нормально, каждый должен начать с себя. Именно с себя, со своей семьи. Навести в ней порядок. Понимаете? Потому что сейчас очень много народу, который призывает к чему-то, надо там навести порядок, тут. А дома полный бардак. Вот если каждый начнет со своей семьи, со своего рода, со своих детей, воспитания и прочее, все изменится. Ведь не зря же говорится, хочешь изменить мир, начни с себя.
Ну да, это как Преображенский в романе Булгакова, да, говорил, что разруха-то она не в сортирах, а в головах. Вот если каждый будет мочиться мимо туалета, да?
Шивара, то, конечно, будет грязь.
Ну, в общем, я думаю, что давайте уже подводить итог сегодняшнему разговору. Он у нас продлился очень долго. Мы, в общем-то, затронули практически все заданные темы. Я думаю, что удовлетворили любопытство, интерес всех слушателей, посетителей сайта нашего. И в общем и целом, вот, Александр Юрьевич, все-таки вот что нужно сделать всем русским людям сегодня, гражданам России, для того, чтобы изменить вот то состояние, которое, в котором пребывает сегодня страна, чтобы сбросить вот эту химеру, да, в которую, под власть которой попал весь наш народ, и наконец-то стать хозяевами на своей земле и вернуть, в общем-то, в нашу жизнь здравый смысл, потому что ну, тот маразм, который сегодня наблюдается на всех этажах, в общем-то, государственной власти, на всех этажах общественного устройства и в повседневной жизни, ну, его просто уже терпеть невозможно. Видно, очевидно, что эта система, в общем-то, она катится под откос и тащит за собой всех нас.
Ну да, и не создать новую химеру, скажем так, по случаю.
Ну, я тут могу сказать одно. Сейчас уже заканчивается эпоха лисы, а лиса всегда символизировала хитрость, ложь и обман, и наступает эпоха волка. А волк – это санитар природы, то есть очищение. Наверное, сами заметили, что те, кто разрушал Россию в начале 90-х, уже многие, как говорится, многих нет живых. То есть ушли. Природа их ушла. Поэтому самое главное, я считаю, это каждый должен трудиться на благо своего рода. И как вот у нас два великих принципа в Ведах записаны. Свято чтить своих богов и предков, жить по совести в гармонии с природой и помогать тем, кто живет по этим принципам. Понимаете, самое главное находить друг у друга то, что нас объединяет. А то, что нас разъединяет, наши враги и без нас стоит.
Еще вопрос. А что можно пожелать, например, нашим соратникам, оказавшимся сейчас за решеткой, тому же вот Владимиру Васильевичу Клочкову? Сейчас же, понятное дело, у него шьют
гранаты. Выдержки и здоровье. А всех остальных с наступающим зимним днем Перуна.
Спасибо за ответы, Александр Юрьевич. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм Радио, программа «Мобилизация». На вопросы посетителей сайта штурмтв.ком только что отвечал глава Древнерусской церкви православных староверов Патер Ди Александр Хиневич. Еще раз спасибо, Александр Юрьевич. До свидания.
Благодарю.
Программа «Мобилизация».